Если вспомнить, что в нашем мире ему вечно жарко, то такое явление можно было бы расценивать как знак родственного уважения равного перед равным. На севере подобные вещи всегда в цене. Зачастую даже золото всегда имеет меньший вес, чем вежливость и благородные манеры. Ставр, друг и брат мой. Хельга, племянница единственная и любимая. Вы не представляете, какая радость овладевает моим сердцем при виде вас двоих в обнимку живых и здоровых. Чмоки-чмоки.
Ты что, пустила козла в интернет?
Нет, пап, это он от моих подружек нахватался.
Эд, признавайся, что ты сделал с владельцами Гелендвагена? Десигуаль сказал, будто бы они в больнице.
Хельга покраснела, опустив глаза, но бывший бог, наоборот, гордо поднял взгляд. В его пылающих голубых очах искрил огонь древнего гнева асов.
Они пришли с дубинками и угрожали мне. Я бы простил их, но из комнаты вышла малышка Хельга, а они были надменно грубы с ней. Они даже попытались ей намекнуть, типа, как решить вопрос красивой девушки. Ну, я и...
Короче, па, когда подъехала скорая помощь, бейсбольные биты торчали у каждого негодяя из задницы. Воодушевленно поддержала моя скромная дочь.
Я опустил лицо в ладони. Ненавижу переезжать из города в город. Мы так уютно здесь обосновались, но, кажется, вариантов нет. Все равно придется.
Десигуаль говорил, что ко мне приходил капитан.
А, неуверенно зевнула Хельга, пытаясь встать, но я удержал ее за руку.
Он приходил вчера, просто так, вроде бы случайно шел мимо и решил навестить. Не знаю, папуль, он вроде бы хороший дяденька, и тут же скользкий какой-то, не разберешь.
Ничего не искал?
Нет, просто спрашивал обо всем, о тебе, о замке, о его обитателях, о Данне, о ваших отношениях.
А ты?
Пап, ну я же блондинка, что с меня взять? Обезоруживающе пожала плечиками моя дочь. Мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно прыснули со смеху.
В конце концов, во всем нужно искать свою выгоду. Вопрос о ее походе в школу отпал сам собой. Если надо, моя дочь нагонит любую программу, что все равно по-любому не исключает учебы. Именно это я ей сказал.
Ну, па,
не ной. Образование превыше всего, жестко обрезал я, чувствуя, как голод буквально проедает меня изнутри. В холодильнике были яйца, молоко, полпачки, лук и... все.
Специи я нашел в ящике. Собственно, что в этом, что в том мире, вряд ли найдется мужчина, не способный за 5 минут сварганить себе омлет. Лично я мог. А те, кто не могут, пусть тупо сдохнут с голода, как полновесные идиоты. Таких не жалко. По крайней мере, тот же Седрик даже не всплакнул бы. Пока моя дочь изображала душевные метания, я успешно приготовил омлет на троих, Десигуаль уже получил свою сайру, и быстро накрыл на стол. Хлеб не ели ни я, ни Хельга, причем каждый из нас по своей собственной причине. Я не ел хлеб, потому что у меня потом изжога, моя дочь, потому что не хотела толстеть, но зато дядя Эдик ел. Не-не-не, жрал. Все подряд, не утруждая себя никакими проблемами.
Па, ты прекрасно готовишь. Может, тебе книгу об этом написать?
Милая, сейчас кто угодно пишет книги о кулинарии. От Похлебкина до Дарьи Донцовой. У каждого есть свои веселые тараканы. Но, конечно, наши пограничные будут выглядеть особенно прикольными.
Хельга удовлетворенно хрюкнула и еще раз прижалась к моему плечу.
На самом деле, я не умею готовить. Просто она у меня очень непривередлива в еде. Одной баночки йогурта на весь день и 2 чашечки цикория вместо кофе ей вполне достаточно.
Ну а когда моя милая девочка еще и экспериментирует с бескозеиновыми, антиглютеновыми, кремлевскими, польскими, среднеземноморскими диетами, то на этом фоне обычная овсяная каша с маслом и медом, поданная вовремя, кажется ей вершиной кулинарного искусства. А это так просто, согласитесь?
Я сыпанул себе чайную ложку молотого кофе, залил кипятком на богемский манер, так варят в центральной части Чехии, и едва не опрокинул чашку на себя, услышав знакомый звук – поворот ключа в замке.
«Я дома, Хельга здесь, дядя Эдик и Десигуаль тоже, хоть им ключи и не положены.
«Тогда кто?»
Метнувшись в прихожую, мне как раз удалось успеть снять со стены мингрельский кинжал без ножен, как двери распахнулись. На пороге стоял высокий худощавый парень, явно в одежде с чужого плеча. В руках его было два пластиковых пакета из Пятерочки, а лицо чем-то безумно напоминало: «Доброе утро, мой лорд! Мэтью? Па? Хельга?
Десигуаль!»
Радостно поддержал утаскивающий пакеты на горбу белый цверк.
«Дядя Эдик!» — из кухни показалась склоченная голова бывшего бога. «А вы тут в имена играете?»
В общем, эта итальянская опера длилась, наверное, не меньше минут 10-15, пока меня общими усилиями обняли, успокоили, напоили остывшим кофе и дали утешительную шоколадку. Попытаюсь объяснить все без лишних эмоций и нервов. Хотя, какие штырь вам забрало нервы? У меня их вообще уже не осталось. Просто оголенные провода под напряжением.
Рассказывай. Я прижал Хельгу к стенке на кухне, пока все остальные толпились в прихожей.
Па, я хотела как лучше.
Именно с этой фразы начинаются неприятности.
Ну, не вдаваясь в ее пылкий и сбивчивый рассказ, изобилующий подростковыми фантазиями, слезами, круглыми, умоляющими глазами, концовкой в стиле классического женского «Ой, ну все», чисто информативная линия была очень короткой.
Перенеся меня домой и вызвав врача, моя умненькая блондинка решила, что теперь просто обязана позаботиться обо всех жителях замка Кость в мое отсутствие. И как вы уже поняли, восприняла эту заботу чрезвычайно своеобразно, с чисто женской логикой. Во-первых, она выгнала домой Эда, потому что в замке бывший бог синячил как свинья. Но и оставлять его с больным, мной, тоже чревато. Поэтому ей пришлось перетащить сюда Мэтью, который уже третий день исполняет обязанности пажа-слуги уборщика мальчика на побегушках в моей квартире. Кстати, делать мне уколы их брезгливое величество отказался, ибо ему невозможно видеть голую задницу своего беспомощного господина, а уж тем более причинять мне боль иголкой. Белый принц Цвергов согласился, не задумываясь, поскольку для него это наоборот было развеселым развлечением.
Нет, ну каково?
А вчера сюда заходил Седрик. Видите ли, в замке нет горячей воды, и милая Хельга охотно пригласила старого крестоносца принять у нас душ. В замок он вернулся мало того, что чистый, но еще и в моем, почти что новом свитере, зеленом, с красными оленями. Как она умудрялась таскать через фреску и гобелен кого попало, ума не приложу. Да и важно ли это на данный момент? Все равно завтра-послезавтра меня уволят за грубейшее нарушение всех пунктов устава службы. Лично я погнал бы такого граничара в шею поганой метлой из органов.
«Па, папуль, что с тобой?»
Крик дочери привел меня в чувство, хотя я, кажется, уже сползал по стенке на пол.
«Я тебя породил, я тебя и...»
Договорить мне не дал требовательный звонок в дверь.
«Там твой странный капитан», — шепотом доложил северный бог, оторвавшись от дверного глазка. «Давай громко скажем ему, что нас нет дома».
«Забирай всех твоих и марш в замок», — сквозь зубы приказал я Хельге. «Ни с кем не воевать, на провокации не поддаваться, ждать меня. Вопросы?» Мэтью было поднял руку, но тут же словил подзатыльник от Эда, плюс пинок под колено от присоединившегося Десигуаля. Минутой позже я открывал дверь. Кроме меня в квартире не было никого.
«Добро», — строго кивнул мой начальник, входя в прихожую. «Один дома?»
«Как Макалей Калкин».
«Мудер зело ты, боярин. Вижу, что на ногах держишься. Поговорить бы надо. Уважишь ли стопочкой старика?»
«Само собой. Початая бутылка водки обычно стоит у нас в холодильнике. Я не пью. Дядя Эдик пьет, но не дома. Так что для компрессов и гостей на всякий случай всегда есть». Мы присели на железные табуретки за железным столом на нашей в остальном ничем не примечательной кухне.
«Здрав будь, боярин!»
Мой капитан церемонно опрокинул стопку, привычно занюхав рукавом и отказавшись от предложенной колбасы.
Жалуются на тебя, Ставр Гедеонович. Бают, что беззаконие полное творишь на веренном тебе участке. Мало того, что дампир местных из Красной Луны к себе на охоту пустил. Мало что земли соседа барона себе присвоил. Мало что короля законного из столичного града украл. Мало что людишек средневековых к себе на квартиру водишь, так еще и посланца комитета избил почем зря.